Ну что, давайте помолимся.
Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправка, сущим в гробе живо дрова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправка, сущим в гробе живо дрова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправка, сущим в гробе живо дрова.
На прошлом занятии мы с вами разбирали кабалу. Что-то народу очень мало, я удивляюсь. Вот, кстати, организационный вопрос по поводу зачета. Я смотрю, народу все меньше и меньше, вечерники вас касается, потому что дневное отделение будет сдавать позже, и у дневного отделения экзамен. У вас зачет по эзотерике у вечерников, а зачет будет 18 числа, то есть 18 мая. Через среду уже зачет. Вопросы? А? Ну, в это же время, в этой аудитории. Значит, вопросы я вам давала. Вот. Во всяком случае, вот у дневного отделения они есть. Если у вас нет вопросов, то вы как-то там размножаете, да, и распространяете. Но все они по темам. То, что я говорила на лекциях. Единственное, что там самостоятельно, нужно изучить самостоятельно катаров и альбегойцев. Вот. Вот, помните, у нас с вами пропала одна лекция. Вот, мы не успели, кстати, изучить этот вопрос. Вот, поэтому такие дела. Не знаю, что дальше будет и как, но дай Бог нам закончить с вами учением Блаватской. Вот до Блаватской мы дойдем, да, вот, а дальше все, дальше уже нет времени, и что-то у нас отнимали праздники, там какие-то случались накладки. И если уже такое жгучее желание будет еще одну лекцию выслушать, значит, что нам надо сделать? Вы говорили, что у вас свободен четверг. Свободен у вас четверг, вечерники?
Нет?
А какой день свободен? Потому что будете изучать тогда самостоятельно, имейте в виду. Ну, там будет проще изучать, но все равно я тогда дам темы на самостоятельную работу, потому что, ну, не по моей вине, да, а по вине там вот этих вот всяких праздников, там вот этих вот февральских, мартовских, вот у нас пропало. Поэтому я на следующем занятии масонства я расскажу, а вот учение Блаватской успею, не успею, я не знаю. Тоже как бы на ваш... На ваше усмотрение.
По вашей методичке, прям главное, да?
Нет, не по моей методичке. Я отдельно давала вопросы. В методичке у меня, кстати, сейчас я ее достану и скажу. Так, здесь. Методичка рассчитана на большее количество часов. Явно не на 36, не на 72 часа. Вот, и здесь что значит? Здесь, например, в методичке есть Ассирия и Вавилон, да, у вас этого нет. Дальше, в методичке есть тема 5, эзотерика в период разложения античного общества. Ну, вот это я рассматривала. Ну, например, орфизм и пифагорейство мы с вами не смотрели. Но я думаю, что в курсе философии вы проходили, знаете. Дальше. От античности к средневековью, значит, лжеименный гнозис проходили. А вот тайное общество средневековой Европы – это на самостоятельное изучение. Алхимию проходили, эзотерические школы Ренессанса проходили. Значит, сегодня у нас эзотерика позднего Ренессанса, я думаю, что Бруно и Кузанского мы не успеваем рассмотреть, мы его и не берем. Вот. А тема сегодняшнего занятия – немецкий мистицизм в культуре барокко. Дальше у нас будет эзотерика век просвещения, это как раз масонство. Вот. И розенкрейцерство и масонство, факты и вымыслы. А вот тема 14, возникновение теософии и антропософии на рубеже веков, деятельность там Блаватской, Бизант, это мы уже с вами не успеем. Равно как и эзотерические школы 20 века, Штайнер, современные эзотерические движения New Age, хотя это очень интересно. Это самое, что ни на есть интересное. Вот поэтому я вам предлагала как бы дополнительные какие-то сделать лекции, чтобы какую-то компенсацию. Но если у вас нет времени, на нет, как говорится, и суда нет. Они у вас каждый день идут. Ну, смотрите. Значит, тема сегодняшнего занятия – это, как я уже говорила, немецкая мистика, которая явилась подготовкой к религиозной реформации. Дневникам повезло больше, чем вам. Почему? Потому что они очень хорошо, как бы у меня, прослушали курс средневековой философии и философии эпохи Возрождения. И данная тема, она перекликается с курсом философии средних веков и Возрождения. Поэтому вот, ну, как бы вот, они все это уже изучили и знают. Вот. На самом деле, что происходило? На прошлом занятии мы с вами остановились на Каббале. Как я уже говорила, первые каббалистические книги, да, они изданы были в Италии, а именно в Мантуе. Вот почему в Италии? Отсюда возникает вопрос. Именно Италия на рубеже 13-14 века, как мы знаем из курса истории, школьная история, становится неким таким интеллектуальным и духовным центром. Да? Вот. И именно Италия явилась колыбелью Ренессанса, колыбелью Возрождения. Все мы со школы знаем, что Ренессанс, что такое? Ренессанс – это некое такое подражание античности, это возрождение античности. Но отсюда возникает вопрос – возрождение какой античности? Итальянский Ренессанс, как я уже говорила, возрождал что? Возрождал эпоху эллинизма. Отсюда именно в эпоху Ренессанса возникает необычайный интерес к герметизму и гностицизму. Именно в это время, в эпоху Ренессанса, переведены были, да, с греческого языка на латинский язык, изданы и популяризированы такие произведения, как халдейские оракулы, орфические гимны. Ну и самое важное произведение – это герметический корпус. Распространены они были благодаря деятельности двух философов эпохи Возрождения. Это Марсилио Фичино, ну, вот, дневники знают, и Джованни Пико Мирандола. Именно Марсилио Фичино издал халдейские оракулы и перевел герметический корпус, подготовил его к изданию. Пико Мирандола. Пико Мирандола своей знаменитой речью о достоинстве человека провозгласил главный принцип, да, ренессансной культуры – антропоцентризм. Человек – центр Вселенной. И с Мирандолы картина меняется. То есть мы знаем, что в средние века была какая схема? Схема иерархии, иерархическая система. Да? На вершине как бы Бог и его творение – человек. Почему человек внизу находится? Потому что человек, во-первых, творение Божие, он как бы не является Богом по причине грехопадения. И только через Христа, во Христе, да, пройдя путь страдания, пройдя путь очищения, человек может получить вот эту благодать, благодать обожения, да? Вот. Но человеческий разум поврежден первородным грехом, и поэтому человека нельзя рассматривать пантеистически, нельзя его соединять и сливать с Богом, да, в данном вот состоянии. Мы знаем все, что наш разум, рассудок, наши чувства, они направлены на что? На удовлетворение наших страстей. Да? Человек – существо страсти, всяк человек – ложь. Вот. И наш путь ко Христу – это преодоление вот этой лжи, несвободы, этой страстности. В эпоху Ренессанса вот эта греховность человека, страстность человека отходит как бы на задний план. То есть мы видим совершенно другую схему. Здесь как бы Бог и человек. Здесь мы видим другую схему, да? Бог и человек находятся на одной параллели. То есть, отбрасывая этот момент греховности человека, Ренессанс приходит к пантеизму. Да? Бог и человек соединяются, сливаются. Бог в человеке и человек как отражение божественного мира. Отсюда спекулюс мунди, зерцало мира. Да? И отсюда вот такой ренессансный пантеизм и натурфилософия. Это благодаря Джованни Пико делла Мирандоле. Кстати говоря, он популяризировал каббалу и приспособил каббалу как бы вот к этой, к идеологии и к такой, к философии пантеизма. Но и мы видим, что каббала, она под пантеистическую систему очень прекрасно вписывается, равно как и в дуалистическую систему. Поэтому дальнейшие занятия каббалой — это колебания между, ну, так же, как и эзотерикой. Эзотерика — это вечное колебание между пантеизмом и дуализмом. Ничего нового она не открывает. Со времени гностик может это сказать, что это повторение. Что мы и видим на примере эпохи Возрождения. Возрождали именно гностицизм, орфизм, то есть те направления, синкретические школы и направления начала века. Таким был итальянский ренессанс, таким было вот это итальянское Возрождение. Результат – необычайный расцвет магии, да, и эзотерики. Как результат, вот ответ на этой магии было что? Марсилио Фичино имел сан священника, занимался магией, магическими искусствами, составлял магические пантакли благодаря вот этой самой пантеистической картине, пантеистической схеме. Вот. Увлечение магией доходило до таких крайних степеней, скажем так, да, до ведьмаства, колдовства, откровенного даже антихристианства в народной среде. Почему? Потому что народная среда еще росла и формировалась в такую вот, в пространстве смеховой культуры, да, и мы знаем, что уже в средние века, в зрелые средневековья пародия на церковь возникает, да, пародия на литургию, затем эта пародия на литургию превратится сначала в пародийное поклонение дьяволу, а затем в реальное и в черную мессу. Именно тогда, с эпохи Ренессанса, можно считать начало оккультных и сатанинских увлечений. Что мы видим в XVI веке? Да? Процессы над ведьмами, над колдунами. И, наконец, после Тридентского собора, возрождение неосхоластики, возврат таким средним векам. И в XVI веке инквизиции в Испании, как такое возрождение средневековья и отрицание ренессансных традиций. Уже конец Ренессанса, 16-17 век, закат ренессансной культуры, это разочарование вот в такой вот антропоцентрической картине мира, в такой безграничной вере в человека, это разочарование во всех прежних идеалах. И культура барокко явилась отрицанием Ренессанса. И мы видим, например, что в Испании рождается такая особая мистически настроенная католическая поэзия. Да? Там, в Англии это Джон Донн, в Испании Луис де Гонгора, поэзия черного стиля, где особый упор делается на страдания, на смерть, на патетику, на конечность человеческой жизни. Ну, дневникам я даже читала стихотворение, да, поэзии черного стиля. Да, например, Луис де Гонгора говорил о том, что «в могилы сирые и мавзолеи лети мой взор, превозмогая страх, туда, где времени секирный взмах вмиг уравнял монарха и плебея, вникай в покой гробницы, не жалея, останки догоревшие в пасмах. Они давно истлели в стылый прах. Увы, бальзам напрасная затея». Вот, то есть смерть, ад. И отсюда в живописи барокко вот такая тоже идет тематика смерти. Например, рисует череп, да, там, я не знаю, игральные кости, составляет такие своеобразные натюрморты, которые намекают человеку о суетности жизни, о смерти. Но это вот было в Италии. То есть Италия началась с подъема, да, такой верой в бесконечные возможности человека, а закончилось все разочарованием. При том же разочарование это было не только в философских идеях, но и в политическом устройстве. Мы знаем, что ренессансный антропоцентризм привел к чему? К возникновению таких вот крайних форм, да, как, например, войны. Это не просто междоусобные средневековые войны, это клановые войны, это становление вот этих республик, да, вот, независимых государств. Италия становится окончательно раздробленным государством. И вот постоянный период вот таких вот войн, борьбы за власть, потом же папская и светская власть пытается соперничать друг с другом. И появление на политической арене таких тиранов, как Чезаре Борджи, мы знаем, да? Вот, кстати, побочный сын папы Александра VI. Вот. И мы знаем, что такая вот деспотичная личность, это именно ренессансная личность. Хотя это был образованный человек, знал не только как бы латинский язык, да, о нем говорили тогда свободно, греческий, знаком был с древнееврейским языком. И в этот период такой вот интерес к накоплению знаний, к искусствам, к наукам. Откуда возник ренессанс в Италии? Влияли два фактора. Первый фактор – это Греция. То есть на самом деле Возрождение возникло вот, в умирающей, скажем так, да, и чувствующей свой близкий конец Византии, Византийской империи. Мы знаем, что Византия пала под ударами турок. Вот, и перед последним падением происходит расцвет, это палеологический ренессанс, 14 век, это расцвет исихазма. Но именно этот расцвет, он сопровождался не только вот таким вот расцветом исихазма, но и закатом. Уже тогда появляется группа диссидентов, ориентированных на Запад, которые переселяются на Запад, и вот идеи неоплатонизма, идеи, которые были распространены именно в первые века, становятся очень популярными. Так, например, основатель Флорентийской академии Георгий Гемист Плифон, да, такой первый диссидент, вот, который, критически относился к святоотеческой традиции, пытался ее обновить, реформировать. И вот эта реновация, дух реформы, он вылился в итальянский ренессанс, в итальянское возрождение. Впервые вот эту реновацию, ренессанс высказал Калладо Риенца, политический деятель, вот, который говорил не только о духовном обновлении, но и о государственном обновлении, о том, что Италия должна возродиться, окрепнуть, стать прежним Римом. На новых основаниях, на вот таких вот общечеловеческих ценностей. Но вот мы знаем, вот сегодня мы рассматривали такую франкфуртскую школу, да, вот это вот интеллигентское диссидентство, оно очень часто приводит к самым неожиданным последствиям. Вот, и мы уже как бы цену этим последствиям знаем на примере нашей страны. Сейчас те же самые революции, цветные революции, затеваемые теми же интеллигентскими кругами. Заметьте, какой-нибудь там взбалмошный такой интеллигентик-гуманист, да, там в Египте высовывается, там в других странах. И мы знаем, чем это кончается. Кончается еще большей деспотией, войнами, хаосом. То же самое было и с Италией. То есть вместо расцвета возникают войны, хаос, и 16 век – это уже период такого вот разложения. Казалось бы, триумф, да, человека, который сопровождается черной чумой, триумфом смерти, вот, полным беспределом. И в конце концов таким вот наступлением церкви, вот, и возрождением схоластики, вот, открывается период неосхоластики, и католическая церковь снова берет как бы бразды в свои руки. Вот. Но ренессанс он был разным. На дневном отделении я говорила, что ренессанс итальянский отличается резко от северного ренессанса, от северного возрождения. Чем он отличается? Тем, что северный ренессанс возрождал совсем другие идеалы. Как раз для северных стран, это Германия, Англия, Бельгия, да, Нидерланды, то есть ну, стран Северной Европы, провозгласили совсем другой идеал. Уже в средние века зарождается стремление такое уже внутри католической церкви к первоевангельской чистоте и простоте. И идеалом являлись именно первые века христианства, вот эти первые общины христиан. И по примеру этих первых общин христиан начинает возникать благотворительное общество, братство, например, общество друзей Божиих, да, вот, и другие, которые ставили свою целью вот такое вот тоже духовное обновление, но обновление на идеалах средневековья. Если итальянский ренессанс – это тяготение к светской науке, к светским знаниям, если это такая некая оппозиция папству, да, вот, то здесь была совсем другая оппозиция церкви, но не отрицание церкви, не отрицание евангельской традиции, и наоборот стремление вот как бы к первым векам. Впервые эту идею высказал немецкий мистик, родоначальник вот этого целого направления немецкого мистицизма, мейстер Экхарт. Что здесь очень важно? То, что Экхарт, как мы знаем, годы жизни его 1250-1327 год, явился таким родоначальником не только немецкой мистики, но и с него ведет такая дорожка, путь пролегает к реформации. Мы знаем, что реформация – это явление северных стран, северного возрождения. Не зря она возникла в Германии. Что было свойственно? Мы знаем, что реформация зародилась в кругах доминиканства. Почему? Потому что доминиканцы были, да, сначала орденом, образованным для борьбы с ересями, да, вот, и в дальнейшем доминиканцы – это очень образованные люди, которые прекрасно знали схоластику и весь этот схоластический аппарат, и вот в этой среде рождается вот такая вот идея очищения, очищения самой церкви, потому что очень часто еретические направления и движения возникали как такая реакция, как протест против, скажем так, слишком сильной узурпации, да, церковной власти, папской власти, против папства. Не только против папства, но и против там, приобретения земель, например, против излишнего обогащения священников. Вот, ну, есть роман современной литературы, конечно, он написан в постмодернистской манере, но тем не менее, вот его очень интересно читать, это Умберто Эко «Имя розы». И там как раз описывается такая ситуация, да, когда еще в XIII веке возникает кружок «Дальчина», таких вот, ну, протестующих католиков, которые выступали против излишеств церкви. И поэтому внутри самого католичества недовольство. Недовольство теми, как бы, явлениями, которые все чаще и чаще охватывали церковь. То есть церковь сливалась, несмотря на то, что боролась с государством, но как бы брала повадки вот этих королей-узурпаторов. Вот, и все больше в своих руках держала, естественно, средств и богатств. Вот. Экхарт, конечно, не выступал против церкви. Вот. Он считал себя и свое учение неотделимым от церковного. Но у Экхарда в его философии мы видим следующую черту. Он отходит от известной позиции Эриугена, Иоанна Скотта Эриугена. Он говорит о том, что основа всякого существа, да, это некая божественная искра, что в каждом человеке живет Бог, и поэтому человек должен обратиться внутрь себя, к внутреннему самосозерцанию. То есть фактически человек и Бог у него одно. Человек – это некое такое божественное зеркало, в нем отражается Бог. И Эриугена говорил о другом, что человек, хотя и является образом Божиим, да, но вместе с тем человек, что исказил этот образ, исказил первородным грехом. Вот этого акцента на греховность человека у Экхарда нет, точнее, она смещается. Причиной, источником греха является воля человека. Вот это вот свободная воля. Человек позволил как бы себе отпасть от Бога, и вот в этом желании, волении, в самости, в самостоятельности, в некой такой, есть источник всех зол. Поэтому освобождение человека в чем? В том, чтобы соединиться с Богом, отбросив вот всякую вот эту самость, отбросив волю. И отсюда именно в протестантизме, уже в такой крайней форме, как кальвинизм, мы видим вот такое вот учение. Негативное отношение к воле. Воля является источником греха человеческого. И поэтому человек должен как бы быть орудием Бога, некой такой рукой Бога, открыть в себе Бога и дать Богу действовать в себе. И получалась такая как бы крайность, что с одной стороны Экхарт боролся против такого крайнего индивидуализма, который мы видим в итальянском Ренессансе, да, против вот этой самости, но с другой стороны открыл ворота вот этой самой свободной религиозности. То есть Бог в душе человека, и человек, ну, как бы не всегда нуждается во внешней подпитке, в церковных таинствах, допустим, да, вот, в авторитете церкви. Вот впервые такой вот непоколебимый авторитет был как бы вот подвергнут сомнению. Учение Экхарда сразу же было, ну, как бы рассмотрено инквизицией, судом церковным, и они вынесли 22 пункта, осуждающие его философию. Вот. И там как раз говорилось не только о пантеизме таком, о намеке о пантеизме Экхарда, но и говорилось о том, что он неправильно понимает Троицу. Действительно, у Экхарда божество рассматривается как некий абсолют. То есть нет акцента на личность. И Троица у него как некие модусы, как вот действующие силы. Отсюда он переходил к модализму Савелия, что сразу же было заметно. Вот. Но именно такой модализм, да, вот такой возврат к савелианству становится, ну, скажем так, решающим в средние века, и некоторые течения берут и отстаивают такое неверное, неправильное понимание Троицы. С этим активно борются в католической церкви, но в частности с таким пониманием боролся францисканский богослов и философ Бонавентура, такое вот как бы тяготение к модализму было и у меньших братьев. Вот. Но вот, тем не менее, сразу же учение Экхарда было осуждено. Но осуждено оно окончательно было после его смерти, то есть до окончательного решения суда Экхард не дожил. Идеи Экхарда обратились в мистицизм других представителей. В первую очередь его идеи продолжили Генрих Суза и Иоганн Таулер. При том же здесь уже от философии Экхарда остались, скажем так, одни крохи. Почему? Потому что Суза и Таулер отстаивали идею активного христианства. То есть считали, что вот человек должен вести такой благочестивый образ жизни, подражать Христу, вот эту искру Божию нести в себе и этой искрой освещать сердца других людей. И отсюда поворот, а точнее переворот на такое вот личное, индивидуальное христианство, или, как его еще называли, духовное христианство, которое несколько, так скажем, не то что даже поверхностно, но пренебрежительно относилась к авторитету церкви и к церковной такой дисциплине, к церковным таинствам. Часто эти таинства понимали только как внешние знаки, как такие некие символические действия. Вот. И вот мы знаем, что в современности, в наше время, такое направление, да, нецерковное христианство, скажем так, и особенно православие, вот, становится очень распространенным и очень опасным. Это выражается словами «Бог у меня в душе». Зачем мне идти исповедоваться, причащаться, да? Вот Бог у меня в душе, и все нормально, и все хорошо. Вот главное раскрыть некую искру Божью, вот чувствовать Бога. Вот как оно меня повело, так я и иду. Вот, и доходит до прямого вмешательства, беснования и прочих очень неприятных вещей, потому что человек поврежден, да, все-таки. И когда он не видит в себе, вот, ну, как бы не оценивает это критически, когда он является сам для себя критерием истины, происходят очень печальные вещи. Человек впадает в прелесть, вот появляется какая определенная там, я не знаю, псевдоправославная секта, да, вот, и начинаются всем нам известные проблемы. То пензенские затворцы, то там какие-то алтайские сидельцы, то прочее, да, вот эта вот попытка своими собственными силами, да, вот вести, вот подражать Христу, и вот они только истинные христиане, а вот в официальной церкви жирные откормленные попы, да, вот они не настоящие христиане, у них там Мерседес, у них дача, у них машина, вот, то есть акцент перемещается, опять же, вот, хотя они говорили о внутреннем христианстве, с внутреннего на внешнее, да, а тот, у кого там Мерседес, может быть, там, я не знаю, да, или какой-нибудь Бентли, он хотя бы не делает вреда. Вот, и в этом его огромная заслуга. Вот, самый страшный вред, когда, конечно, вот такой мистически настроенный человек начинает вести за собой людей, вот, и приходят они откровенно в состоянии вот такой вот гордыни и прелести. Поэтому разные были друзья Божии. Были друзья Божии, которые действительно вели такой вот, старались вести аскетический образ жизни. Вот. А были и те, кто откровенно выступал против церкви и против церковной традиции. В это же время, ну, конечно, несколько позднее Экхарда, уже в эпоху позднего Ренессанса, появляется корпус, который состоял из сочинений Экхарда, ну и, наверное, туда вошли некие выдержки из проповеди Иоганна Таулера и Суза. Называлось это произведение «Немецкая теология». Вышла она в 1516 году. Сочинение было высоко оценено Лютером. И вот как раз с немецкой теологией, ну, многие историки считают начало реформации. Чем больше мистика становилась народным движением, тем больше движение, это учение отступало перед жизнью. То есть теоретический характер все более и более ослаблялся, и мистика приобретала конкретный практический характер. Отсюда именно, да, вот от таких друзей Божьих, от таких филантропических, скажем так, организаций, уже, ну, у нас следующая лекция будет посвящена масонству, рождается теория светской святости и построение идеальных обществ, идеальных государств, которые были основаны на вот таких вот общечеловеческих принципах. Поэтому как бы масонство, оно не просто упало к нам, да, с неба на землю, а оно было выношено вот этой вот идеей такого вольного, свободного, скажем так, светского христианства, которое хотело подражать первохристианским общинам, но на самом деле отстояло далеко от этих общин. Почему? Потому что на самом деле нарушало церковную традицию. Что тоже вот интересно, в наше время вот это вот как бы вот попытки, да, некоторых как бы псевдохристиан нарушить традицию. Та же самая теория. А вот этот праздник торжества православия, вы знаете, он возник там в 9 веке, а это очень поздно. Вот. А если это очень поздно, значит, это очень плохо. Да? С тем же лозунгом, кстати, выступали старообрядцы. Кстати говоря, борьба была отнюдь не за старые, а на самом деле это очень было новое модернистское движение. Я бы так сказала, старообрядчество – это некий, я бы так сказала, псевдопротестантизм, на мой взгляд. То есть вот очень похоже на вот устройство вот этих протестантских конгрегаций. Вот. И мне кажется, что старообрядчество, оно отнюдь не так безобидно, потому что вроде бы как за старое, а на самом деле что считать старым, что считать новым? Здесь тоже такой очень сложный вопрос. Вот. Поскольку да, тогда давайте мы выбросим праздник торжества православия, он слишком старый. Если мы возьмем божественную литургию, как она складывалась и формировалась, и увидим современную литургию и современную традицию, что же нам теперь? Отменить литургию Иоанна Златоуста, поскольку какой это был век, да? Отнюдь не первый век, да? Вот. И отсюда мы дойдем как бы до, так сказать, до отрицания, уже отрицания уже существующей традиции и до отрицания самого института церкви. А вот были христианские общины, а вот были апостолы, да, вот, и возникают некие такие группы, которые мнят себя, мыслят апостолами, возрождают апостольскую традицию. Но ничего общего с апостольством не имеет. Почему? Потому что мы уже видим не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете, да, что существует церковь, да, Вот. И церковь это не просто институт, а это мистическое тело, да, Христово. Об этом нужно помнить. И вот это отрицание церковной традиции, оно вело к очень таким катастрофическим результатам. Результатом этих, ну, такой вот катастрофы было появление обществ, например, общество флагелянтов, которое позже начало преследоваться самой инквизицией. А флагелянты, наоборот, делали особый акцент на страдания. Ну, вы знаете, да, это бичующиеся, которые, подражая вот этим мукам и страданиям Христовым, вот, как бы вели такой образ жизни. Или, например, стигмация. Вот особая отметка стигматов. Ну, мы знаем, что это существовало в католичестве. Вот, и стигматы как бы обнаружены были у Франциска, и вот францисканство, да, вот, как бы делало особый упор на них, что тоже вызывает такое некое, понимаете, подозрение со стороны православного человека. Мы знаем, да, что именно Христос принял страдания за всех людей, за все человечество. И когда у человека появляются какие-то раны, откуда они и как, да, или какие-то непонятные письмена, не обязательно и не всегда это, как бы, когда мы сталкиваемся с такими духовными явлениями, они от Бога. Или, например, там глоссолалия, да, говорение на языках. Что это? Это может быть действительно даром. Ну, мы знаем, да, например, что отец Николай Гурьянов мог спокойно заговорить на староиспанском, а другое дело какой-то там, да, посторонний человек, который начинает говорить, и вот это уже совсем другое явление. Где грань? Вот. Что? Вот как провести этот водораздел? Вот. И если не будет церкви, не будет причастия, исповеди, постоянной вот этой церковной традиции, мы с вами придем как бы к такой ситуации, когда мы можем ложное принять за истинное, можем откровенное, скажем так, беснование принять, да, за воздействие. Это и есть состояние прелести. Это очень опасная вещь. Под влиянием Суза, Таулера и Экхарда Герт Граут основал в Девентере братство общей жизни. Оно обладало домами-милосердиями, со школами, с больницами. Играло, с одной стороны, очень положительную роль, но, с другой стороны, эти дома-милосердия уже были как неким государством в государстве. Вот, они уже отделялись и, так сказать, отдалялись от католической церкви, и уже вот назревала эта ситуация реформации. И ситуацию реформации подталкивали еще одна вещь, это народные крестьянские движения. Ну, все вы, например, читали легенды, да, о Тиле Уллиншпигеле, да, вот эти вот крестьянские войны. И тогда образовывались крестьянские союзы, в том числе и мистические союзы. Там, например, общество Лаптя, да, вот, бедный Конрад. Крестьяне образовывали тайные судилища, на которых как бы судили, похищали человека и судили своим судом. Обычно, ну, такие судилища превращались часто в такой откровенный грабеж, и по рассказам о Робин Гуде, да, и о его стрелах мы знаем, что вот ситуация была неспокойной, имела это вот была такая палка о двух концах. Отсюда можно сделать вывод, что немецкая мистика, с одной стороны, была колыбелью реформации, породила реформацию, это несомненно. Но затем в рядах самой реформации начинается некий раскол. Немецкая мистика всегда требовала вольностей, да, то есть жесткую такую церковную традицию, даже лютеранскую и кальвинистскую традицию, начинали что? Отрицать, начинали и протестовать, говорить о том, что вот как бы, поскольку Бог в моей душе, поэтому вот этому как бы божеству, да, и ну, такому вот состоянию душевному никакие внешние рамки и диктат, ничего это не нужно, ну как бы не должно мешать. И отсюда появляются такие представители мистицизма, как Каспар Швенкфельд, как Себастьян Франк. Себастьян Франк написал знаменитое произведение «Библия истории», где он отрицал вот историчность Библии и говорил о том, что это некий символ, знак, что не нужно рассматривать и выискивать в нем как бы соответствие исторической правды. И поэтому получается, что Христос рождается каждый раз у нас в душе. И поэтому евангельские события – это на самом деле описание внутреннего духовного состояния. Или, например, там первые главы книги Бытия – это не то, что вот происходило в реальности, а это некое такое духовное состояние из тьмы, незнания, вот к тьме такого, от, к свету просвещения – истинной. Вот это чисто такое духовное состояние. И поскольку Бог в душе, важна очень индивидуальность человека. Такой акцент делается на индивидуальное христианство и на индивид. Отсюда немецкая мистика, родоначальница психологии. И современные психологические вот эти вот все школы и движения, ну вот если мы посмотрим, кто их основал, да, то есть очень много протестантских теологов и богословов. И они приходят к одному, да, ну можно так сказать, их суммировать к некому такой вот свободе личности. Все они часто выражаются одной фразой, да, дайте свободе вот, ну, как бы, вот этой гениальной, скажем так, уникальной личности, общество, там, я не знаю, окружающие люди не должны на эту личность давить. И вот сегодня мы вот изучали франкфуртскую школу. К чему это приводит? К тому, что личность, да, начинает чем? Ну, это вырождается в обыкновенный эгоцентризм и произвол. И на самом деле, когда человек, излишне увлекающийся вот этими тренингами, да, и всеми этими психологическими движениями, с одной стороны, казалось бы, уходит внутрь себя, но вот этот уход внутрь себя очень часто сопровождается негативной оценкой окружающих. Они подавляют, они примитивные, они глупые, не понимают, так сказать, тонкой души моей, да, такого вот некоего такого сложного устройства. Вот. И, соответственно, что нужно бунтовать против вот этой серости, против вот такой вот массы. Нужно во всей своей красе показать свое вот истинное «я». Да? Но это начинается, там, я не знаю, ну, не то что с конфликта на работе, но это бегство, там, например, в творчество. Да? Отсюда такое вот искусство для искусства рождается. Это вот даже уход из семьи может быть. Все они, ну, знаете, там, жена сыня, да, там все время сковородками, там, понимаете ли, там это стучит, да вертится. А я вот такой вот вольный художник, да, я тут лежу на диване, мечтаю, она тут меня в бок это пихает, да, вот, и как бы давай-ка там иди работать, да, ну, естественно, гусыню сбросить с корабля современности, пуститься в вольное плавание, вот, там, постранствовать, попутешествовать, а сколько таких, кстати, мужчин, да, путешественников, да, закапывателей в нору, в том числе и в интернетную нору, да, и многих других, это сейчас пруд пруди. И отсюда необычайное количество различных психических отклонений, которые начинаются вот с этого элементарного эгоцентризма. Вместо того, чтобы освободить гусыню от плиты, да, и дать ей возможность помечтать, вот, вот мы таким радикальным методом лечим все язвы. В том числе и общественные язвы тоже лечатся таким радикальным. Не понравился начальник, ушел от начальника. Даже вот сейчас такая мода, знаете, как бы вот идти не вверх по служебной лестнице, а вниз. И очень часто показываются вот в современных фильмах, я заметила, немецкие, американские фильмы, вот такой как бы уход. Офисный работник, ему все надоело, он на всех плюнул. Вот. Ну, а то, что там он не то, что плюнул, но и кинул, да, и в первую очередь кинул, да, прежде чем плюнул. А это, ну, так вот им и надо, а не колесики и винтики, да. Ну, вот если представить, ну, вот я так себя поставила на место этого плюнувшего, хочется, конечно, плюнуть, я там заместитель завкафедры, я прекрасно представляю, как полетят ставки преподавателей и как пойдет волна безработных, ну, скажем так. И мне становится от этого страшно, и, конечно, с точки зрения современной психологии, думать о себе, может быть, это и хорошо, но это чревато последствиями. Мы живем как бы в мире с людьми, вот, и все-таки вот такая индивидуализация, она имеет свои такие крайности. Отсюда западноевропейский индивидуализм, да, вот этот хваленный индивидуализм, который вот в необычайной моде сейчас и переходит на наше общество, его заражает. Вот, и появляется и такая вот страшная вещь. Вот. Результатом такой вот индивидуализации появилось то, что, конечно же, появляются личности, которые, с одной стороны, в лоне церкви, но от нее постепенно отошли, и даже отошли уже от откровенно, ну, скажем так, там, лютеранской или кальвинистской церкви. Появляются вольные философы. Но вот в России таким вольным философом был Григорий Сковорода. У нас очень любят, ну, такие восторги. Первый философ, там, свободный какой он был, да, там, мир ловил меня, но не поймал и так далее. Вот. Но вот я когда-то исследовала его творчество, очень сильно влияние немецкого мистицизма. На самом деле личность очень неприятная, такая, знаете, интровертная, эгоистичная. Вот. И вот если поставить на одну параллель Сковороду его современника, скажем так, Паисия Величковского, это два пути. Один путь открытия людям и служения, другой путь вот это бегство от людей. И вот в этом возможно отличие, да, и такая вот оторванность философии от теологии, что вот философия такая появляется индивидуалистическая, и отсюда психология именно благодаря вот этому немецкому мистицизму. Первой личностью, такой неординарной и одиозной, который, ну, оказал очень сильное влияние на культуру и литературу барокко, на общество, а затем и на классическую такую детективную литературу XIX века, этой личностью был Парацельс. Ну, все вы наверняка знаете, да, такой алхимик, врач. Он действительно был очень гениальным врачом. Вот, алхимиком, но вел очень странный образ жизни. Это первый такой вот вольный художник, скажем так, вольный философ, несколько антисоциальный тип. Родился он в 1493 году, а умер в 1541 году, родился в Швейцарии. И всю жизнь он, в общем-то, был таким философом-недоучкой. Систематического образования не получил. Почему? Потому что вел такую очень страстную, полную приключений, беспутную жизнь. Это был первый авантюрист. Вот с него начинается целое портреты таких вот барочных авантюристов. Да? Там Калиостро, Сен-Жермен. Вот первым был среди них Парацельс. На самом деле настоящий Уима Теофраст, Лаурел Гогенгеймский. Ну, просто называют Теофраст Гогенгеймский. Вот, Парацельс, Парацельс, то есть после Цельса. То есть он себя причислил к известному врачу Цельсу. Да. Вот, разработал методы как раз вот такой вот экспериментальной медицины. Частично это алхимия, частично это возрожденческая ренессансная натурфилософия. Но вот большая его заслуга в том, что лечение нервных болезней. То есть он открывает свойства успокоительных лекарств, валерьяны, боярышника, пустырника, воздействие на сердечную, на нервную систему. Вот. Ну, вот методом вот такого вот эксперимента. Вот. Случайно, совершенно, ну, вот, не имея диплома, скажем так, занял кафедру химии в Базеле. Но после был изгнан, и его не признавали врачи, которые вот основывались, скажем так, на традиционной медицине. Многое из его сочинений утеряны. До нас сохранились вот его магический орхидокс. Вот. Что такое магический орхидокс? Это поиск некого соответствия, первоначала. Вот как Бог есть высшее первоначало, так некая вот эта божественная искра, первоначало есть и в человеке. И, соответственно, человека можно исцелять, да, зная, как бы вот, обращаясь к вот этим, к истокам. У него в учении развита была идея божественной экспрессии. В чем она выражалась? Что человек заключает в себе весь мир, и материальный, и чувственный. То есть как Бог, да, творит мир, творит посредством экспрессии, некой такой полноты самовыражения, так и человек по подобию Бога раскрывает себя вот в такой вот кипучей деятельности. Человек – это в первую очередь существо деятельное, отсюда вот такая деятельная личность, которой свойственна Западной Европе, да, человек не созерцание, человек дело. Вот. И сейчас, кстати, человек к созерцанию относится с таким большим подозрением. Вот. Значит, что он в себя включает? Он включает в себя всю Вселенную, то есть мир, звезды, Бога. Все это включает в себя человек. В нем поэтому содержатся все части, составные элементы, которые соответствуют трем мирам. То есть каким мирам? Это материальный мир, да? Тело человеческое, астральный мир, мир звезд, планет, да? Знаков зодиака. Это душевный склад, душа. Ну и, наконец, дух божественному. То есть, состоя из тела, души и духа, человек является подлинным микрокосмосом. Дух человека является подобием Бога, что очень важно, нет акцента на поврежденности, нет акцента на греховности. То есть, некое такое зеркало. Отсюда, поскольку человек отражает в себе Вселенную и Бога, можно установить точные соотношения как бы между составными элементами организма и вот этим космосом, Вселенной. Но мы знаем, что не только Цельс, но и античные медики, да, и философы учили о том, что человеческие органы, да, имеют некую такую гармонию, да, что им соответствует три мира, да, то есть мир чувственный, душевный, духовный, скажем, пищеварительные органы к чувственному, органы душевные, это дыхательная система, ну и, наконец, мозг, мышление, это относится к духу. Мы знаем также, что стихиям, да, соответствует то или иной орган, ну, например, почки руководят стихией воды, печень, стихия огня, да, там, кишечник, стихия земли, да, то есть вот. Соответственно, человек включает в себя всю Вселенную, и поэтому, как бы, находя такие соответствия, можно лечить болезни. Но мы знаем, например, что растения, да, и металлы тоже, ну, благодаря алхимии, соответствуют планетам, стихиям, знакам зодиака. И отсюда подобное излечивается подобным. Ну, например, те же желчные, да, болезни желчных протоков и путей лечатся подобным. То есть надо что-то огненное, огнеподобное, чтобы расширяло эти протоки и заставляло циркулировать желчь. Так, например, что огненное? Куркума, да? Ну, известное. Препарат, который и до сих пор в современной медицине используется для лечения дискинезии желчных путей. Или, например, если мы возьмем алахол, тогда, конечно, употребляли сушеную желчь животных, да, там, например, ну, убивали животное, и, естественно, вот эту вот желчь ее не выбрасывали. Вот. Из этого состоит современное лекарство алахол, тоже при заболевании желчных путей и печени используется, да, допустим. Или, например, вот у нас, да, проблема с дыханием, с горлом. Соответственно, такие, да, это область воздуха, такие растения, лекарства, которые соответствуют этой стихии. Ну, например, шалфей, да, то есть сам цветок, конечно, он очень красивый, настолько вот такой воздушный, такими шариками. Но, естественно, возникает ассоциация, что он со стихией воздуха. И действительно, ну, мы знаем, да, что шалфей, и до сих пор используются постилки из шалфея при лечении от горла и дыхательных путей. То есть таким образом. То же самое действие валерьяны. Да? Ну, вот как действует валерьяна? Она действует, да, успокаивающе, да, вот на эту душевную систему и на сердце. То есть что оно расширяет сосуды, да, увеличивается кровоток, и, соответственно, он улучшается и понижается, кстати, это понижается давление от валерьяны, боярышника и пустырника. То есть Парацельс разработал еще методы гомеопатии. Конечно, гомеопатия появилась после него, но вот лечение подобного подобным – это принцип гомеопатии. Это принцип гомеопатии, гомеопатических лекарств. Например, до сих пор там, при женских заболеваниях что подобное используют? Сепии. Да? Вот. Или, например, настойка плюща. Ну, при каких-то вот, да, вот таких. До сих пор действует. Изобретено это было все в XVI веке. Кстати говоря, старинные лекарства до сих пор, они самые действенные, в отличие от новых. Вот я так скажу, что царь сердечных лекарств – это нитроглицерин, когда он был, ну, он открыт был, конечно, в 19 веке, но отсюда взрывчатка, мы знаем, да, вот, но вот этот нитроглицерин, он до сих пор единственное средство, вазодилататор, который, ну, в таких вот, в прединфарктных состояниях, в состояниях ишемической болезни сердца, и кроме него ничего так не действует. И препараты на перстянке, успокаивающие, все. Все остальные средства – это только вспомогательные средства, которые, ну, больше, так сказать, отвлекают, скажем, от сердечной боли, да, различные обезболивающие, вот, но не излечивают и не помогают. Дальше о чем учил Парацельс? То есть поскольку весь мир является таким же зеркалом, получается, что вот у этого зеркала, да, есть свой двойник. То есть Вселенная как бы отражается в человеке. Человек отражает вот эту Вселенную. В мире все двоится. С одной стороны, есть видимое и осязаемое, да, телесное, а с другой стороны, есть невидимое и неосязаемое. Поэтому в человеке присутствует некая невидимая сторона, некая невидимая душа, обитает и живет в невидимом теле. Также и Вселенная, видимые планеты, и видит, имеет некую душу, невидимую душу, которая называется аструм. Эта невидимая душа живет в планетах и их направляет. Также, как и вот эти самые планеты, что есть еще? Есть некие двойники и у умерших людей. Но он считал, что поскольку тело – это внешнее обиталище души, то оно смертно. И по смерти человек сбрасывает телесную оболочку, как змея сбрасывает кожу. Остается вот эта душа, некий двойник, телесный дух. Телесные духи бывают разных категорий. Самый простейший телесный дух – это лярва. Что такое лярва? Некий двойник. Он только не может управляться, не имеет разума, да? Вот некая такая как бы вот душевная субстанция. Она обладает свойствами души умершего, но сама по себе она ничто без человека. И поэтому маг или колдун этой лярвой может управлять по своему собственному желанию. Может направлять ее на добро, на зло, но сама лярва, она не добрая, не злая. Отсюда рождается что? Теория привидений, которая становится необычайно распространенной в XVIII-XIX веке, особенно в романтической литературе, в готическом романе. Ну, вот впервые о привидениях мы там у Анны Рэдклифф, «Удольфские тайны», да, встречаем такое вот замечание. О таких вот двойниках пишет Эммануэль Сведенборг, тоже очень своеобразный, интересный, он говорит, мистик, философ, он, его сочинения тоже были очень распространены. Вот. То есть лярва существует, но срок ее как бы короток, этой лярвы. То есть она существует только 40 дней. Вот. Но отсюда, да, мы знаем, что покойника мы упоминаем на 3-й, там, 9-й, 40-й день. А затем появляется эвеструм. Эвеструм – это некое астральное тело, тогда, когда вот оно уже как бы уходит на небеса, да? Вот уходит в астральный мир, то есть еще не соединяется с Богом, но как бы вот в области вот этих планет и зодиаков. Вот. Оно может действовать, оно может преодолевать пространство, эвеструм, оно может общаться, может беседовать и, соответственно, может жить некой своей жизнью. Эвеструм – это отражение человеческих настроений, поступков. Но если, например, человек уродлив, соответственно, искажен будет и вот этот самый эвеструм. И если человек зол, вот этот эвеструм, он будет направлен на зло. Но вот вспоминая любимый фильм Тарковского «Солярис», да, вот какие мысли у человека, вот эти мысли, они материализуются и порождают вот эти вот особые существа. Вот. И отсюда эти существа живут и обитают. Вот это прекрасно объясняется. И помните, и даже создают свои собственные миры. Ну, например, да, такой, можно сказать, эвеструм главного героя создает себе дом и остров. Ну, вообще, вот у Тарковского это особая тема для диссертации, вот для филологов, для историков, для людей искусства это очень интересно. У него тема дома. Вот, вот я обратила внимание, смотря его фильмы, это некая такая вот тоска по дому. Вероятно, в детстве трагедия произошла, там был по-моему, развод, вот разрыв родителей, да, его воспитывала одна мать, хотя он очень любил отца, как всякий мальчик, он близок к отцу, вот к этому поэту Арсению Тарковскому. И вот у него тема дома, он постоянно ищет некий такой ускользающий дом в «Зеркале», в «Солярисе», в «Сталкере», да, вот эта бездомность вот этого сталкера, да, вот, и вот постоянно вот эта вот попытка найти и обрести свой дом, это тоже очень интересно, вот очень интересная тема. И вот у Тарковского вот это вот прослеживается, как бы, то, что было у Парацельса. И Веструм, вот астральное тело, которое обладает уже мыслительной способностью, то есть им маг не может управлять, вот, но может, как бы, используя его возможности, создавать и творить миры. Отсюда духовные двойники порождают не только человек, духовные двойники порождают и стихии. Например, русалки – это духовные силы воды. Да? Гномы – это духовные силы существа земли. Эльфы – это духовные силы воздуха. Отсюда он возвращается к народной мифологии, за что его не любили на медицинской кафедре. Более того, особую духовную субстанцию имеют человеческие произведения. То есть это нарисованные портреты, например. И отсюда вот известная тема, да, вот гоголевский портрет, да, или, например, тема портрет Дориана Грея. Вспомните, да, когда портрет начинает жить своей жизнью, отражает духовный мир и духовную настроенность художника. Вот такие парацельсовские выкладки породили что? Спиритизм. Вот. И спиритизм в XIX веке, благодаря вот такой романтизации привидений, становится целым направлением. Ну, воплотили в жизнь его сумасшедшие, немножко, так сказать, да, сестрички Фокс, которые там вызывали духов, двигали предметов. Но это явно был такой вот как бы уровень такого беснования, помешательства. Но очень становится распространенной тема. Почему? Потому что, ну, как бы божественное вытесняется, да, вот такие пантеистические выкладки, они заставляют человека искать эту некую такую вот псевдодуховность в двойниках. И отсюда вот такое необычайное увлечение двойниками, откуда берется вообще блюдце, и круг и столоверчение. Но понятно, что люди, садясь в круг, они как-то сообщаются друг с другом, да? Вот, и по Парацельсу, когда люди, общаясь с друг другом, ведя какие-то беседы, а раньше ну, такие тайные общества, они обычно садились за круглым столом, символизируя равенство всех членов. Отсюда кружки, да, отсюда кружки. Вот, и то есть рождает некого такого вот всеобщего духа, да, вот это некое такое общее настроение, да. И отсюда в спиритических сеансах все садятся в круг, держатся за руки, вот. Ну и, конечно, все это было розыгрышем, там какие-то звуки, шорохи, скрип половиц, вот, и прочее. Все этому придавалось необычайное значение, вот. Ну и иногда не брезговали, так сказать, и такими уж манипуляциями, там, например, блюдце серебряное, да, или там металлическое, а под столом магнит, и, соответственно, ну, движение, это повинуясь движению магнит, она начинала действовать, что приводило людей в состояние экстаза и выкачивала на таких спиритических сеансах, естественно, что деньги, денежные средства. То есть вот Парацельс полуврач, полуавантюрист, вот эта вот авантюрная личность. Но действительно изобрести вот таких вот духов, вызывать этих духов, ну, понятно, что он брал и деньги за свою, да, он первый, как бы, Цельс, конечно, лечил бесплатно, Парацельс, естественно, платно и имел, так сказать, большие средства. Эти средства он проматывал, и у него было много женщин, и вел он вот такую беспутную жизнь, которая становится, ну, такой, знаете, такой вот герой барочного романа, вот Кеведа, хромой бес, да, вот такой вот герой, такой прощелыга, да, вот, который, вот, ну, все средства авантюрист, такая вот личность, сквозная авантюрист, она в необычайную моду в эпоху барокко входит, вот, и вот достаточно почитать литературу, я не знаю, изучаете вы литературу барокко, Оксана, или нет, но вот это вот очень интересное явление, вот. То есть философия здесь, религия, эзотерика соединяется в одно. На Парацельса, конечно же, влияли и идеи Николая Кузанского, и неоплатонизма, потому что у Кузанского действительно были вот такие вот выкладки как бы пантеистического характера. Вот. И в дальнейшем идеи Парацельса породили направление в рисовании и создавании магических пантаклей, настоек, тинтур, такой суфлерской алхимии. И выражением таких вот уже суфлерских знаний были Ван Гельмонт и Роберт Флут. Вот. Но вот у меня, я все время отягощена какими-то там тетрадками, вот, а на самом деле вот издается сейчас, вот вышли иероглифические, например, там символика Джона Ди, где описывается в таких вот символах, аллегориях создание Вселенной. Вообще барокко, оно очень аллегоричное, очень часто использует такой вот, ну вот как бы язык. И отсюда появляется целая серия таких картинок, аллегорий, которые становятся популярными в народной среде. То есть они простым таким вот языком начинают объяснять философские истины. И до сих пор, да, вот такие вот, ну как бы тот, кто увлекается эзотерикой, знает, да, такие вот аллегорические там рисунки, изображения, да, вот которые именно в 16-17 веке появление там, например, там царь и царица, как алхимическое деяние изображают, да, символические животные, там от черного ворона, да, до белого лебедя, там красного льва, да, вот все это вот такой вот аллегоризм и символизм появляется в это время. Вот, и ну вот у нас очень мало времени, а со студентами-дневниками там другого университета мы прям рассматриваем эти аллегорические картинки, и они становятся понятны. То есть это попытка вот философские вещи объяснить таким языком. Ну, например, круг и точка, да, понятно, что это вот божество, бесконечность. Потом рисуются вот эти вот планеты вокруг точки, да, 7 планет. Потом дорисовывается 12 знаков зодиака или, например, известный символ человек, да, человек, который вписан, да, вот в эту пентаграмму. Это тоже вот как бы такая одна из аллегорических картинок, которая имеет необычайную популярность. Эта популярность дошла до как бы России. В России вот такие аллегорические картинки, они, знаете, где? Вот опять же в среде старообрядцев. Вот, и если вот, ну, поездить по старообрядцам, посмотреть, очень сильное было увлечение лулием, кстати говоря, флудом и вот такими вот мистическими вещами. Поэтому такое вот старообрядчество – это одна, как мне кажется, из сторон протестантизма. Об этом, кстати, пишет Каптерев, когда исследовал феномен старообрядчества. На самом деле такая зацикленность вот на внешних обрядах, на перстах, да, такое неприятие справы говорит о том, что это не старое и новое, это не просто отстаивание каких-то старых принципов, это цепляние за вот это внешнее, за внешнюю форму, которую вот очень часто такие протестантски настроенные, восторженные, скажем, умы, вот они были страшными буквоедами. Вот это буквоедство, оно очень заметно в протестантизме. Ну, заметьте, да, там соля скриптура, вот как оно написано, он врылся в это, да, и все. И пошло-поехало. И вплоть до отрицания, и вплоть до того, что, на мой взгляд, даже протестантизм явился причиной появления материализма и отрицания церкви. Вот, мне кажется, что марксизм мог только появиться в Германии, в северных странах. Вот такого. Следующий представитель – это Якоб Бема. О нем я подробно говорила дневникам. Здесь тоже все не так сложно, все очень просто. Родился он в 1575 году в Вальд-Зиндельберге, близ Герлица. Ну, обычно считают Герлиц. Умер в 1624 году там же. Его называют в 1575 году. В 1624 году он умер. Он не имел образования. Всю свою жизнь он обучался сапожному ремеслу. Вот, и отсюда Герлицкий сапожник, ну, так сказать, с некой такой долей иронии, о нем пишет Вильгельм Виндельбанд в «Истории новой философии». С юных лет он познакомился с идеями немецких мистиков. А среди немецких мистиков было, ну, распространено вот такое вот странствие, да, когда с проповедями странствовали. Кстати, такой же страннический образ жизни вел Сковорода – У него не было своего дома, кстати говоря. И он никогда не стремился обзавестись женой, детьми. Вот такой вот путь как бы вот странствий, да, такой полуасоциальный, скажем так. Ну, это совершенно было нормально. Вот. И они распространяли такие общедоступные брошюрки, которые человек мог, обычный, необразованный человек, ну как, научившийся читать и писать, он мог как бы по ним вот узнавать основные их идеи. Иногда такие вот проповедники, странствующие, останавливались в домах ремесленников, говорили, учили, распространяли свои идеи, и эти идеи воспринимались за истинное и подлинное христианство. Хотя формально человек ходил в церковь, но уже где-то внутри он начинал относиться к ней как к чисто такому внешнему институту, вот, который не очень-то ему и нужен. Такая вот происходит формализация. Вот. И к 30 годам Бема обзавелся семьей, у него были дети, он вел свое сапожное ремесло, но вот что-то где-то в его душе вот зарождается некая такая вот искра, вот, что он должен писать, творить, где-то вот в его душе живет некая такая божественная, скажем так, искра, и он должен вот все, что в его душе есть, изложить и выразить на бумаге. И он с жаром принялся путанным очень языком, поскольку человеком он был необразованным, излагать свои мысли на бумаге. Ну, это были как бы такие вот листки, которые остались от вот таких вот дешевых брошюрок. На этих листках, на полях он писал. Вот. И написанное произведение он представил местному пастору в 1610 году. Ну, а поскольку был в моде распространен такой вот аллегоризм, то он свое произведение назвал аллегорически «Аврора» или «Утренняя заря в восхождении». Эту «Аврору» очень трудно читать. Она переведена со старонемецкого на русский язык. Впервые она опубликована была, по-моему, издательством «Собашниковых» в начале 20 века, по-моему, если мне не изменяет память, впервые вышла в 1910 году, произвела, ну, в таких кругах чувствительной интеллигенции, у которых Бог в душе необычайный фурор, вот, и стала очень таким распространенным произведением. На самом деле читать очень сложно. Почему? Так же равно, как и Парацельса. Что делал Парацельс? Парацельс как авантюрист, чтобы придать научность своим трудам, путал старонемецкий с латинским, то есть там были старонемецкие как бы вот эти корни с латинскими окончаниями, и поэтому переводить, ну вот как бы мы говорили, да, вот сейчас лошадендус, свалендус, мастендус, да, лошадь свалилась с моста, да, вот это вот примерно в том же духе писал Парацельс, да, вот, Бюмы еще хуже. Поскольку, ну как бы, да, знание синтаксиса было на нуле, вот, читать очень сложно. То есть одна мысль путается за другую. Вот в этой путанице, в этом лесу, вот, очень трудно разобраться. И действительно, вот, ну, вот, единственное, что легко читабельно, это его молитвы и его такие кратенькие рассуждения, которые в России через его ученика Кверина Кульмана, который был сожжен, кстати говоря, на костре и объявлен еретиком, вошли в российские, в русские молитвословы. Вот, их приняли за подлинные молитвы. Вот, и появилась очень такая большая буча и смута. Особенно вот такая смута духовная распространилась на Украине. Вообще на Украине было много странствующих проповедников и по сей день странствуют. И таких вот странствующих философов. И вот заметили особую экстатичную украинскую вот такая вот религиозность. Ну, например, вот, да, Кураев над этим смеялся, да, как там освещали квартиру, да, и вместо, ну, просто, да, там нужно было сверлом просверлить вот этот вот крест, а иначе все будет недействительно. И отсюда, в общем-то, вот такая вот экстатичность, она порождает тоже формы, которые уходят вот в этот вот мистицизм и находятся на грани такого протестантизма. Отсюда понятно филаретовское вот это вот направление и движение. Конечно, это глупость необычайная, там, вести богослужение на мове, да, вот, и вообще необычайная глупость сводить все это к некой такой национальной идее, да, Это мы понимаем, что глупость. Но это вот результат такой вот индивидуализации. А мы особые. А вот мы особо духовные. Вот, да, и особо вот так вот у нас такой вот особый путь. Ну, вот это на самом деле смешно, но на самом деле смешного ничего нет, потому что это печальные события, церковный раскол по невежеству. Если бы, так сказать, да, на Украине, ну, более или менее таких вот образованных людей, да, которые бы остановили это филаретовское бесчинство, но ведь вот предавшись такой экзальтации, что случилось? Случился раскол. Вот. Ведь это же на самом деле масло мазанное, мазанное маслом. Что такое украинская мова? Она ближе к церковнославянскому. Зачем отменять церковнославянский, если вы стремитесь к чисто украинскому языку? Это то же самое примерно. А чем службу вести на мове? Потому что современная мова – это другая мова. Это еще хуже современного русского языка. Потому что наполовину Польша. Польский язык, что является еще большим абсурдом. То есть человек еще меньше понимает текст, да, чем как бы следовало бы его понимать. И отсюда ну, необычайная вот такая вот невежественность и незнание элементарных вот причин, да, что вот на этой мове смысл писания еще и службы еще больше затемняется. И, соответственно, еще больше затемняются мозги присутствующих на таких вот якобы, да, там, православных слов. Это не православие, конечно. Это хуже. Это помесь какого-то народного язычества с преданиями и вот с этими вот самыми вольными выкладками. Отсюда мы против церкви, это официальная церковь. Тут жирные тут собрались, понимаешь ли, да? Вот. Такие сякие тут эти вот москали. Да во Христе нет ни эллины, ни иудеев. Какая разница, кто там? Казахи они, чукчи? Или вообще, какая разница-то? Получается, что абсурд. Вот это вот до этого абсурда иногда доходят вот такие крайние формы. Вот ученик Верина Кульмана это было таким же абсурдом. Вот, которого сразу осудили и сожгли. Но у нас либеральные круги орут. Свободу не дают. Ну да как же, вот, да, в РГГУ. Вот, вот такой вот, как бы, вот позиция. Значит, и когда он представил Аврору или утреннюю зарю восхождения, священник, почитав его, понял, что это чистейшей воды чушь, вот, и сказал Бёме такую вещь, что Бём никогда не писал. Вот. Ну, если он не может усвоить церковные истины, пусть он уж лучше молчит, но, как говорится, про себя, да, вот, и не распространяет. Но Бёме был упорный малый. Знаете, иногда вот в таких вот, ну, малообразованных, но честолюбивых людях рождается некая такая жестоковыйность, или как бы я назвала, человеческая гордыня, да, и он начинает писать. И расписался так, что произведений его очень много. Вслед за Авророй выходят его труды «Мистериум Магнум», «О трех причинах божественной жизни». Затем «40 вопросов о душе или истинная психология».
«О трех причинах чего?»
«О трех причинах божественной жизни». 40 вопросов о душе или истинная психология. Величайшая тайна. Или изъяснение книги Моисея. И так далее. Из всех этих книг можно выявить учение Бёмы. Но действительно Бёма задумывался над вопросами зла, да? Ну, как человек таких вот бедных кругов, угнетаемых, ну, действительно обострен был вопрос такой социальной несправедливости. И у Бёмы, что интересно, натурфилософские категории обращаются в психологические и религиозные понятия, чем он ценен. Тем, что от него, да, вот, развивается именно психология как наука. И отсюда мы видим 40 вопросов о душе или истинная психология. Отсюда пойдет современная психология. Что он говорил? Бёме выступал с критикой учености, особенно средневековой схоластики. То есть выступал одновременно и против натурфилософов, хотя очень многое взял от натурфилософии. То есть Бог не в учении, не в природе, А Бог в душе человеческой, именно к ней должен обратиться подлинный мистик. И подлинный мистик должен докопаться до истины. Да, в чем проблема греха? Вот, в чем проблема зла? Бёме исходит из пантеистической позиции. Бог у него, опять же, безличный абсолют, которому он дает свой термин. Этот термин «унгрунд» – «бездна». Кстати говоря, учение Бёмы проповедовал, ну, его придерживался Бердяев. Вот считать Бердяева православным, когда мне было 20 лет, и Бердяев был очень моден, вот, я вот с этим вопросом подошла к игумену Спасо-Прилуцкого монастыря, тогда им был отец Ефрем. Вот, и он, знаете, как так это, говорит, Бердяев еретик. Я говорю, как еретик? Почему еретик? Ну, там пишет, как там, царство духа и царство кесаря. Вот, он мне прекрасно изложил, что вот Бердяев исследовал учение Бёмы, и на самом деле его как бы философия-то, она не совсем православная. Есть статья Левицкого в книге «Бердяев про и контра». Так и называется, «Еретик ли Бердяев». Вот. «Унгрунд бездна». Сравните с Вифосом Валентина. Да? Вот очень похоже. То же самое. Хотя, конечно, он не был знаком с Валентином, но система его очень похожа на гностическую систему. Фактически ее повторяет. Вот. Это бездна, в этой бездне потенциально скрыты добро и зло. То есть, если мы возьмем учение Кузанского, помните, он говорил о том, что полюса в божестве совпадают. Если мы возьмем, да, вот этот вот круг, да, вот, и будем этот круг увеличивать, его диаметр, то есть в какой-то момент вот перед нами предстанет линия, да. Если мы разделим на полюса, плюс и минус, соответственно, что? Они как бы сольются и совпадут. То же самое в Боге. В Боге потенциально присутствует как добро, так и зло. Примером, вот в природе мы можем найти огонь. Ну вот как мы можем относиться к огню? Без огня мы не можем жить, существовать. Да, огонь в очаге – это как бы источник жизни. Но огонь может в очаге вылиться в пожар и стать причиной гибели и смерти людей. Сам по себе огонь ни плох, ни зол. Но вот если его использовать нерационально – то он превратится в зло. То же самое божество. Проявляться добро и зло начинают в процессе творения. И поэтому вот сам вот этот процесс творения, некая экспрессия божества, да, вот в этом процессе творения, соответственно, и в тваре заложено некое несовершенство. Здесь уже из потенциального добро и зло становится чем? Реальным. Становится реальностью. И поэтому все в мире, вот оно как бы заключено в противоположность. В нашем тварном мире и добро, и зло связаны тесно друг с другом и друг с другом сосуществуют. Это он пытается доказать на примере алхимии. Да? Центростремительная и центробежная сила, мужское и женское начало, сухое и влажное, да? Там, горячее и холодное. Вот. И поэтому без противоположности добра и зла мир не может существовать. Вот. Отсюда нет ничего в природе, делает вывод Бёме, чему не было бы присуще добро и зло. Это, кстати, очень понравилась идея Бердяеву, и вот у него такие вот идеи распространены. Вот. Соответственно, мир вдвояк. А только через противоположность возможно как бы вот откровение. Скрытый Бог вот в этих вещах. И только через противоположность мы можем узнать, например, через гнев мы можем узнать божественное милосердие. Через милосердие мы можем узнать гнев. И таким образом рождается что? Предпосылка для диалектики. Единство и борьба противоположностей. Да? Гегелевские законы диалектики на самом деле были заложены в идее Бёмы. Отсюда что такое божество? Божество – унгрунд, ни свет, ни тьма. Это бездна, не имеющая ничего, кроме самого себя. И поэтому Бёме, говоря об экспрессии Бога, говорит еще о том, что эта экспрессия вечна, постоянна, что процесс творения вечен. Это не был единичным актом, этот процесс творения. И, соответственно, Бог постоянно творит и формирует мир. Бог постоянно творит и формирует Вселенную. отсюда как относиться к Библии, к Священному Писанию. Библия – знак, символ. То есть все, что происходит, это происходит в наших сердцах, в нашей душе. Это постоянно совершается грехопадение, творение, да, постоянно совершается воскресение, да, и как бы нужно к этому относиться, как видеть это внутри себя. И отсюда, опять же, индивидуальное христианство, которое в душе человека, внутри человека, внутреннее саморазвитие человека, то, что скажет современная психология, да, смотри внутрь самого себя, развивайся сам, ну, как бы для себя и в себе. И это отрицание истории. То же, что было у Себастьяна Франка и у других философов. Отрицание библейской истории, отрицание богословия. И отсюда что? Отрицание таинств. Ну, конечно, Бем и жил уже после реформации, но это то же самое реформаторское таинство, лишь внешние знаки. Отсюда, да, оставили только два таинства – причастие и крещение. Но у Бема и это отрицается. То есть такая свободная, вольная религия в человеческой душе. А церковь – это ненужный институт. Это внешняя ограда. На самом деле вы ничего не поняли в церкви. Со своими там историями, с историей богослужения, со священным писанием. Вот оно здесь, в сердце писания. Вот я прочел Библию, прочитал, внутренне духовно преобразился. Как прочел, что понял. Вот что клюнуло, как говорится, в бошку, да, что влезло, то оно и вылезло. А вылезло, да, да Бог знает, что может вылезти. Мы видим это на свидетелях Иеговы, на других деструктивных сектах, все что угодно. Ну, Каверина Кульмана там тоже вылезло, да, такое, что мало не показалось. И отсюда что? И отсюда вот такое вольное богословствование перерастает, что в отрицание церкви, богословия. И отсюда эзотерика противоположна церкви и церковной традиции. Вы плохие, вы тут на мерседесах, да, а мы сами по себе, мы без мерседесов. С Богом в душе. А что этот человек с Богом в душе несет? Я просто через интернетное вольнодумство, через живой журнал посмотрела, ахнула. Мне стало страшно. Люди, позиционирующие себя как православные, такое пишут, такую ересь несут. И ересь на церковь. Вы понимаете, что очень неприятно. И начитавшийся какой-нибудь подросток, да, вот он пришел только что в храм, да, еще не успел воцерковиться, да его же понесет от службы, от причастия. И что он скажет? Я такой, я с чистой душой, а ты тут маман, понимаешь, прешься в церковь с грязной душой. Как мне сказали, ты что прешься в церковь с грязной душой? Я говорю, почему? Потому грязная душа, потому и прусь ее туда очищать. Ну, то есть, нет, это вот с лицемерным духом не надо в церковь ходить. А куда же мне ходить-то? В бордель, что ли, ходить, если у меня, да? Ну, мне туда посетить, но туда меня уже не возьмут, к сожалению, возьмут только в церковь. Вот, все. На сегодня закончим.
Дева, радуйся, Валькирия, радуйся, Христос воскресе, среди винограда мертвой воздвигнувы, люди светися, новый Иерусалим, слава Богу Господина, тебе воссия, ликуй ныне и веселись сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, восстание Рождества твоего.
У вас что будет занять?